Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 6 июля, практически середина лета, среда, и в эфире, как обычно, в это время. Программа Petrolhead. Меня зовут Андрей Чертков. Поехали. Отчаянное время требует отчаянных решений. Иностранные поставщики компонентов массово покидают Россию, и негативно это отражается не только на зарубежных брендах, наладивших выпуск автомобилей в Российской Федерации, но и на отечественных марках. Вот почему АвтоВАЗ был вынужден в очередной раз пересмотреть список оснащения «Лады Гранта» в базовой комплектации «Классик», которая теперь называется «Классик» или «Классик 22». Машину создали всего за 2,5 месяца, создали, естественно, в кавычках. И вот самое важное о ней, но для начала эпиграф. Булат Акуджава, «В земные страсти вовлеченный». «В земные страсти вовлеченный, я знаю, что из тьмы на свет однажды выйдет ангел черный и крикнет, что спасения нет. Но простодушный, несмелый, прекрасный, как благая весть, идущий следом ангел белый, прошепчет, что надежда есть». Классик 22, Лада Гранта, вот это как раз тот самый белый ангел, который нам должен с вами прошептать, что есть надежда на отечественный автопром. Первый вопрос, что там с АБС? АБС есть или больше нет? Потому что в базовой комплектации вот этой Classic 22 АБС нет, но вроде бы на сайте изготовителя есть другие комплектации, в которых АБС присутствует. Вообще напомню, что антиблокирующая система тормозов – это элемент активной безопасности, то есть система, которая позволяет предотвратить наступление негативных последствий и страхует вас от попадания в ДТП. Конкретно АБС дает возможность отрулить вам при экстренном торможении. На мобиле без АБС колеса блокируются, ведущие становятся неуправляемыми, ну, точнее, без разницы, ведущие или не ведущие, управляемые колеса передние блокируются, и автомобиль становится неуправляемым, на любой угол можете поворачивать их туда-сюда, машина будет ехать прямо. А вот с антиблокирующей системой тормозов, хотя в пике она увеличивает тормозной путь по сравнению с неблокирующимися тормозами, тем не менее вы сохраняете возможность для маневра. Вы можете крутить рулем туда-сюда, обижать возникшие препятствия, ну и в целом система ведет себя более предсказуемо. По опубликованному на сайте АвтоВАЗа прайс-листу прямо сейчас антиблокировочной системы нет как раз вот тут только у этой базовой версии Classic 22. Однако пока предприятие выпускает исключительно такую версию Гранты. Да и компания Bosch, которая поставляла блоки АБС для Гранты, прекратила отгрузки в Россию еще в марте 22 текущего года. В общем, надежды встретить систему на других модификациях пока не определится какая-то альтернатива. Там не подоспеют китайцы со своими системами, невелики. При том, что вообще рынок вот этих блоков АБС и систем стабилизации курсовой устойчивости, он достаточно узок. Их поставщиков этих вещей немного. Это Bosch Siemens в Европе, который там ровно половину автомобильного мира обеспечивает поставками, и Denso в Японии, который там другую половину мира обеспечит поставками. Те и другие сегодня находятся в санкционном контуре. Нет больше у Гранты и электронной системы распределения тормозных усилий, которая была интегрирована в блок АБС. Причина отсутствия, как я уже сказал, та же, но на ВАЗе решили заменить ее механическим аналогом, который называется смешно «Колдунчик». Регулятор давления располагается ближе к задней оси. Кстати, примерно в апреле говорили о том, что технология его производства утрачена. А нет, посмотрите-ка, наколдовали что-то. Еще одно изменение, которое пришлось внести из-за отсутствия блока АБС, это установка датчика скорости в коробке передач. Раньше для корректной работы электроусилителя, мозгов двигателя, приборной панели использовался датчик в блоке антиблокировочной системы. Вообще АБС – это такой блок, в котором в современных автомобилях в одном корпусе, в одном месте смонтировано большинство систем жизнеобеспечения, что называется, автомобиля. Поэтому, когда в машине что-то не так, как правило, загорается АБС. Вот. А это может означать кучу разных поломок и неисправностей. Но обычно это такой глюк, когда там где-то образуется лед, перепады, конденсат и так далее, вот вырубает именно АБС. А мотор теперь соответствует экологическим нормам Евро-2, точнее сертифицирован по Евро-2. Это все тот же 8-клапанный бензиновый 1.6 ВАЗ-111-82 мощностью 90 лошадиных сил. Двигатель этот дебютировал когда-то на универсале Lada Largus в качестве базового. И тогда этот агрегат соответствовал нормам Евро-5. А вот сейчас экологический класс понизили до Евро-2. Все потому, что используется отечественный блок управления двигателем, хотя и нейтрализатор, и датчики концентрации кислорода у Гранты остались. То есть технически Гранта вполне может быть столь же экологичной, как и раньше, но формально сертификация на Евро-2 проще и быстрее. Вот тут у меня пока нерешенный вопрос. То есть это либо действительно технически нерешаемая задача в отечественном блоке управления, разработать такую прошивку, такой софт, чтобы автомобиль выдавал эмиссию Евро-5, либо же это все-таки по факту Евро-5, но формально его сертифицировали по нормам Евро-2, что по каким-то причинам является проще и дешевле. Пока непонятно. У меня все-таки... Я склоняюсь к тому, что это невозможность произвести правильный софт, и, на мой взгляд, вот эта история, она почище тех самых китайских гвоздей и факта того, что гвозди в России теперь не производятся, потому что там как раз это объяснимо тем, что если кто-то хорошо делает гвозди, то нет смысла гвоздеделательную промышленность создавать у себя. Ваши гвозди в любом случае будут дороже и хуже, чем у тех, кто их производит на весь мир. Там все понятно, там вопросов нет. Но вот софт, где же вот эти знаменитые отечественные айтишники, где же импортозамещение? Речь идет не о полупроводниках, не о нанотехнологиях, а о программном обеспечении, которое, в принципе, потребность в нем существует в огромном количестве отраслей, что-что, но программировать блоки управления должны уметь. Поэтому посмотрим, как эта история будет развиваться дальше. Важно, кстати, что из-за этой переделки владельцы упрощенных Грант будут сильно ограничены в перемещениях, особенно за рубежом. Я как-то Лады Гранты не встречался, честно, в Европе с российскими номерами, поэтому я думаю, что для покупателей не сильно большая проблема. По сути, на Classic 22 можно выезжать только в соседнюю Белоруссию, где использование моторов Евро-2 также легализовано. И вот похоже, что Казахстан минус. Казахстан как-то так получается в последнее время, что все больше и больше дрейфует в сторону от России. И санкции-то он поддерживает, и там новые территориальное образование не признает и вообще как-то ведет себя вызывающе дерзко и независимо. Посмотрим тоже, во что это выльется. Сейчас вполне возможно, что Lada Granta Classic 22 не сможет въезжать в Казахстан, и это означает, что продажи в Челябинской области, в Новосибирской, в Омской области, во всех пограничных регионах России могут быть осложнены, потому что там люди привыкли ездить туда-сюда, там родственники часто живут за границей, и трансграничные обмены и перемещения там, конечно, были очень интенсивными. Покупателей таких машин обязывают подписывать соответствующие доп. Соглашения при покупке у дилера. А может быть, это вообще не будет никак контролироваться, будут смотреть сквозь пальцы, я что-то не помню, чтобы экологические нормы проверялись при пересечении границы. Подушек безопасности больше нет. Вообще ни одной. Ни у водителя, ни у переднего пассажира. Прежде их поставляла компания GSS, штаб-квартира, которая находится в американском Auburn Hills. При этом инвесторы у фирмы китайские. Летом 2017 года вот этот GSS даже купила обанкротившуюся японскую компанию Takata, намного более известное громкое имя в автомобильной сфере, как раз как производитель эрбэгов одного, по-моему, вообще самого первого. И это та самая Takata, что угодила в серьезный скандал из-за бракованных эрбэгов в позапрошлом году. Невозможность использования подушки безопасности привела к необходимости замены и рулевого колеса. Внешний руль теперь похож на такую четырехспицевую баранку от старой Калины. Однако у него новый каркас, и производство таких рулей быстро наладили в Челябинске. А вот передняя панель перед пассажиром осталась прежней. Место под подушку безопасности все еще размечено, отформовано, но самой подушки уже нет. Из приборной панели пропали две сигнальные лампы. Одна из них показывала неисправность АБС, а вторая — подушек безопасности. Сами пиктограммки, причем на щитке, остались, но теперь просто не подсвечены. Знаете, раньше как фонариком светили в какой-нибудь там панели на марке и офигевали от того, сколько там разных вообще индикаторов, указателей и так далее. Еще было, бывало такое, что приезжали куда-нибудь в сервис, начинали скандалить, говорили, что вот есть же вот у меня, а почему не работает? Вот. Ну, дело в том, что это нормальная практика, когда вот этот трафарет приборной панели, он унифицирован один на все комплектации, а лампочки, подсветку и индикаторы, собственно, вставляют уже в зависимости от комплектации. Поэтому это, конечно, не горе. Руль Гранта Классик, кстати, выпускают на том же предприятии, что делает баранки для Лада Нива Legend. Вообще, я думаю, что нас ждет такая вот глобальная, просто невиданная унификация по советскому примеру, когда в куче-куче разных машин мы будем встречать абсолютно одинаковые детали. У ремней безопасности больше нет преднатяжителя. В АвтоВАЗе, правда, справедливо замечают, что он эффективен только в том случае, если у автомобиля есть подушка безопасности. Преднатяжитель как раз там происходит подрыв перпатрона в катушке. Ремень притягивает вас очень близко, чтобы вы не совершали вот это вот движение навстречу подушке безопасности, чтобы, ну, просто, простите за выражение, не получали по морде подушки, вот, а плавно в нее приземлялись. Соответственно, сейчас в этом необходимости нет, так как плавно приземляться стало ни во что в вашей голове и вашему лицу. Прошу прощения за не очень светлый сарказм. Наконец, у самой простой Гранты больше нет иммобилайзера. Я думаю, что нас ждет новая волна угонов криминальных, и ренессанс противоугонных систем. Вот всех этих, помните, там Клиффордов, Пандор и так далее. Потому что сейчас машина буквально не защищена ничем, и ее в прямом смысле можно будет завести отверткой. Ну, о потерях и лишениях все, а кое-что в новую Гранту даже добавили, чтобы компенсировать пропавшее оборудование. Теперь в самой простой модификации у нас дверные ручки, корпуса боковых зеркал окрашены в цвет кузова. Это, конечно, потрясающая инновация, как только осмелились. На дверях появились молдинги, которые раньше тоже предназначались для более дорогих версий. Есть у новинки, ну, это как и раньше, электроусилитель руля, передние стеклоподъемники, электрообогрев боковых зеркал, есть аудиоподготовка, антенны, 4 динамика. За магнитолой марш в магазин электроники или на рынок. Ну, вместо магнитола там, кстати, большая такая ниша, полка. Я думаю, что такие автомобили покупают люди далеко не лирического склада характера, и поэтому не факт, что магнитола вообще когда-то понадобится. Вполне возможно, что они больше оценят как раз вот этот рундучок. Изначально предполагалось, что седан Лада Гранта Classic 22 обойдется в 675 900 рублей. Там лифтбэк чуть подороже, универсал еще чуть подороже. Но прямо сейчас в прайс-листе указана цена 678 300 рублей. То есть на 3 000 рублей примерно больше. И это спустя там 2 недели с момента начала выпуска. И это примерно на 80 000 рублей дешевле, чем комплектация Classic без приставки 22. Вот еще до конверсии. Версионная. Недешево на самом деле. Все еще кажется, что это большие цифры. Однако это все еще самая доступная новая машина на рынке. И купить ее можно прямо сейчас. Что, согласитесь, летом 2022 года очень неплохой плюсик в карму. Новостное море на этой неделе всколыхнуло сообщение Volkswagen о сокращении в Нижнем Новгороде. Правда, в заголовок вот это вошло именно в таком виде, и получилось немножко желтушно, потому что по факту, если копнуть, то овчинка выделки не стоит, там ситуация абсолютно мелкая. Сократили 60 человек. Для того, чтобы понять, почему так, немного поясню, что за схема работы там применялась. У концерна Volkswagen на Россию вообще всегда с самого начала были большие планы. Еще в 2005 году Volkswagen один из первых присягнул новой российской власти на верности, объявил о решении строить, по-моему, вообще самым первым объявил о решении строить здесь сборочные свои предприятия. С 2008 года на всех уровнях декларировался стратегический, даже где-то эксклюзивный характер партнерства производителей российских властей. Завод в Калуге открывал Путин. Глава бренда и вообще представительства Volkswagen в России Маркус Азегович был вхож в абсолютно любые кабинеты во власти. В 2011 году Volkswagen на уровне концерна принял решение выступить генеральным спонсором Сочинской Олимпиады. Это сотни миллионов долларов инвестиций. И изначально для создания кластера была выбрана Калуга. Калуга по Киевскому шоссе на юг, примерно 120 километров от Москвы. Вот там, в промзоне Грабцева, по сути, в чистом поле было построено, я почему так подробно знаю и рассказываю, потому что я был на закладке первого камня в Калуге, вот в этом самом чистом поле, когда там была выставлена одна временная палатка, и был организован этот аттракцион с закладкой первого камня, там с двумя лопатами, с какими-то випами. Путина тогда не было, был Кирьянов, тогдашний глава ГИБДД. Сейчас же там построено, по большому счету, 4 завода. Это сборочный корпус СКД, 7 Noct Down, так называемая крупная узловая сборка, с которой вообще в Калуге все начиналось. Там дособировали разобранные заблаговременно Пассаты B6, мексиканские джеты, которые точно так же, это вообще анекдот, что они на заводе в Пуэбле, в Мексике, выпускались полностью готовы, выезжали своим ходом с конвейера, затем морем долго-долго плыли в Европу, в Финляндию. В Финляндии разгружались с корабля, грузились на железнодорожные вагоны, везлись в чешский город Кошице, практически на границе с Украиной. Там разбирались, то есть отделялась нижняя часть от верхней части. Все это упаковывалось в два огромных фанерных ящика и грузовым транспортом отправлялась в Калугу, в Россию, где вот в этом цехе СКД собиралась заново. К чему такие сложности? Поясню. Дело в том, что с 2005 года, с момента начала строительства завода, по-моему, 2009 год Volkswagen российскими властями был освобожден от уплаты ввозных таможенных пошлин, но только на комплектующие. То есть вот это вот разделенное на две части машины подпадала под раздел комплектующих и не облагалась таможенными платежами. Если бы машина в комплектном виде пересекала границу, то была бы таможня. Ну, это вот было специальное такое решение со стороны российских властей для того, чтобы простимулировать производителей инвестировать в строительство заводов в России. Вот этот вот сборочный СКД-корпус, по большому счету, это был, знаете, такой большой-пребольшой автосервис с обычными подъемниками. Там буквально было 3 стадии. Вот это та самая свадьба, соединение нижней и верхней части. Там выполнялась регулировка углов установки колес и происходила заправка всеми техническими жидкостями, потому что машина приезжала сухая. Там был какой-то нюанс, что нельзя было в таком режиме, чтобы машина приезжала с охлаждающей жидкостью, с заправленным кондиционером, с чуть ли не масло даже из двигателя сливалось. Вот, то есть все жидкости были отсюда. Возможно, им только в таком случае она являлась машинокомплектом. Дальше. Там есть огромный сборочный цех ЦКД, уже Complete Knockdown, то есть это сборка автомобиля полного цикла. Отдельный корпус кузовной, где штамповались из металла, сваривались и окрашивались кузова. И, опять же, совсем отдельный, который позже всех построили, моторный завод. Плюсом немцы там, конечно, построили отель «Ибис». Вот он, это просто как это вот взятая частица Германии, помещенная в российскую реальность, потому что там даже, знаете, вот это мелкий гравий для отсыпки дорожек, там скамейки, какие-то дверные ручки, вот они все были не такие, как в России, а именно такие, которыми мы привыкли их встречать тогда в Европе. Там построили и провели отдельную железнодорожную ветку, целый узел логистический создали, отдельный таможенный пост, отдельную электростанцию. И в какой-то момент все было настолько хорошо, что концерн включил в Россию в список приоритетных рынков наравне с Китаем и США. Вот я помню, это реально была большая новость для России и для Volkswagen, когда они продекларировали, что Россия отныне является одним из ключевых приоритетных и стратегических рынков для концерна. И вот тогда Volkswagen начал интегрировать все российские процессы, производственные, бизнес-процессы в свою глобальную систему. Абсолютно серьезно делалась ставка на экспорт автомобилей с российских заводов по всему миру, потому что у нас дешевая энергия, у нас тогда была достаточно дешевая рабочая сила, было очень много земли, была очень адекватная логистика, то есть Калуга, там 100 километров от Москвы, пожалуйста, Москва, тут все транспортные возможности, любые перемещения и людей, и грузов, товаров, технологий, то есть все выглядело реально очень-очень круто, и российский хаб, вот этот производственный, должен был стать одним из самых крупных и производительных во всем мире среди всех локаций Volkswagen. Калужский, кстати, моторный, вот тот самый завод с 2013 года поставлял моторы со сниженными экологическими нормами в Индию и Латинскую Америку. В какой-то момент дошла очередь до Шкоды. Более того, именно чешскому бренду, в менеджмент чешского бренда в Млада Болеслав отошла Россия как макрорегион в распределении зон ответственности внутри концерна. И все производство перестало помещаться в Калуге. Это вот тогда было найдено очень изящное решение – организовать контрактную сборку на мощностях завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Ну, вот этот старый советский гигант ГАЗ, конечно же, там был огромный профицит производственных площадей. Для сборки газелей там не требовалось уже вот этих гектаров крытых цехов. Поэтому туда с удовольствием пустили немцы. Группа ГАЗ Олега Дерипаски была этому очень рада. Немцы отремонтировали цеха, поставили свое оборудование. Но вот рабочая сила, те самые синие воротнички, логистика, склады, энергетика, все было газовское. И, по сути, использовалось Volkswagen на правах аренды. Собственно, сотрудников было вот тех самых 60 человек. Это были администраторы и какие-то там контролирующие менеджеры от концерна. И вот сейчас выяснилось, что это было самой выигрышной тактикой, потому что концерн в случае с Нижним Новгородом, или НИНО, как они называли, как немцы его называли, просто смотал удочки и ушел домой. С Калугой, конечно же, так не получится. Продолжим. После паузы, новостей и рекламы, не переключайтесь. Концерн General Motors стал первой компанией, принявшей решение уйти с российского рынка. Сообщение об этом появилось еще в апреле, почти за месяц до того, как компания Renault передала свои активы в государственную собственность. Уход, мягко говоря, получился некрасивым, но об этом расскажу чуть позже. Для начала хочу вообще напомнить, что этот случай оказался не первым, когда GM брал на себя роль первопроходца в России. Я вот стал готовиться, копал и выяснил такие вещи, что сам концерн General Motors был образован в 1908 году. Поначалу в него входили Бьюики, несуществующие нынче Oldsmobile, а Бьюик процветает в Китае. Но еще за 4 года до этого автомобили Oldsmobile начали продавать аж в царской России. В Петербурге этим занялся торговый дом «Победа», а в Москве аналогичное предприятие «Георгий Жемличко». Очевидно, с Чехом во главе. Дело шло успешно. В 1905 году из сотни зарегистрированных в Москве автомобилей 40 были олдсмобилями. А предприниматель Миллер даже начал выпуск копий этих американских машин под названием «Дуксмобиль». Просто невероятная новость и вот эта вот история, то, что в 1905 году в Москве продавали олдсмобили. Это, как сейчас бы сказали, марка была с господствующим, доминирующим положением на рынке, с ультраплатиновым первым местом по доле рынка. И тут же началось еще и контрактное производство, как бы сейчас сказали, машинокомплектов или копий этих автомобилей, ну, очевидно, с согласия и при поддержке производителя. То есть вот когда конкуренция, когда капитализм, когда свободное движение капитала и технологий, даже 115 лет, 117 лет назад все процветало пышным цветом на самой заре автомобилизма. В Советском Союзе концерн General Motors официально не работал, но все же оставил крупный след. Советский «Москвич 400» был трофейной копией модели Opel Kadett. Напомню, что немецкий Opel вошел в состав концерна General Motors еще в 1929 году и, по сути, всегда был американским. В 20 веке концерн General Motors стал международным игроком, начал создавать филиалы и производство во всех уголках планеты, включая даже Австралию. Поэтому неудивительно, что после распада Союза он одним из первых мировых производителей начал производственную активность в России. Тогда, я помню, это там мой последний школьный год, я уже интересовался этими новостями. Еще в 1996 году было учреждено совместное предприятие ЕЛАС-GM в Елабуге. И причем там, знаете, писали на русском, татарском и английском это название. Вот по-татарски я читать, к сожалению, не умею, а по-русски, вот, кириллицей, причем такой махрой, было написано «Корпорация ЕЛАС-ДМ». Ну, то есть, The General Motors, вот, решили акроним использовать такой именно не G, а DM. Там наладили выпуск Chevrolet Blazer из бразильских машинокомплектов. Машины были только заднеприводными, но проект как-то быстро забуксовал, производство так и не стало массовым. Но я хорошо помню сюжеты по телевизору, когда Виктор Степанович Черномырдин выезжал с конвейера за рулем на первой собранной в Елабуге машине. На мой взгляд, проект тогда был достаточно интересным, потому что хоть и заднепривод, но это большой, практически однообъемный вместительный кузов такой вагонной компоновки, это высокий дорожный просвет, и это самое главное, что старое надежное американское железо, которому буквально сноса не было. Но, тем не менее, история не сдалась, но как раз тогда родилось другое совместное предприятие GM «АвтоВАЗ», а именно... Ну, оно называлось GM «АвтоВАЗ», это тот завод, который потом начал выпускать «Шевроле Ниву». С американской, правда, помощью был построен новый корпус «Тольятти-Запад». Автомобиль изначально назывался там «ВАЗ-2131», затем ему передали имя «Ниву», рассчитывая, очевидно, что классическая «ВАЗ-2121» скоро уйдет на покой, и вот это будет полная замена. Но вот видите, как спустя почти 30 лет вышло. Кроме «Шевроле Нивы», вот этой полностью отечественной модели, на конвейере совместного предприятия нового с американцами успел побывать седан «Шевроле Вива». Это не что иное, как переименованный «Opel Astra». Его выпускали в 2004-2008 годах. Кстати, иногда они попадаются даже на дорогах до сих пор. Но модель уже была на тот момент устаревшая, плюс все-таки не такая дешевая, поэтому в серию она не... по-настоящему массовая она не стала. В 2004 году крупноузловую сборку американских моделей GM запустил Калининградский автотор. А спустя год концерн начал массированное наступление на наш рынок, предложив российским покупателям недорогие корейские машины под маркой «Шевроле». Вообще это были урожденные Део, модели «Лана», «Савео», «Лачетти». Но за счет цены и такого удачно выбранного момента, тогда рынок был на подъеме, они быстро пробились к верхушкам хит-парадов продаж, и как раз самый успешный предкризисный 2008 год General Motors закончил на первой строчке среди иностранных производителей в России, продав 335 тысяч автомобилей. 335 тысяч автомобилей, друзья мои, на сегодняшний день, конечно, эта цифра выглядит шокирующей. Помните, у нас была такая компания «Машинный двор», и они наших космонавтов тогда построили, открыли с огромной помпой комплексный автосалон всех брендов концерна General Motors на тот момент. Тогда это был самый крупный шоурум в городе, там была искусственная внедорожная трасса, и вот еще раз там были представлены и «Хаммер», и «Опель», и «Шевроле», и «Кадиллак», и даже «Сааб» шведский, который входил также на тот момент в большой концерн General Motors. На тот момент Россия обеспечивала 4% объема продаж в глобальных объемах корпораций. И это на самом деле много. Я уже рассказывал вам о том, что Toyota, допустим, даже в лучшие годы в России продавала всего 1% автомобилей в мире. Volkswagen там, по-моему, докарабкивался также в лучшие времена до 1.5%, так что 4% – это много. Ну и как раз вот поэтому в ноябре 2008 года был запущен собственный завод General Motors в Санкт-Петербурге. Там по полному циклу выпускали Chevrolet Cruze, Chevrolet Captiva, Opel Astra и Antara. Сворачивать бизнес в России General Motors начал в 2015 году, снова взяв на себя роль первопроходца. Это был первый автопроизводитель, который на фоне кризиса и усыхания российского рынка объявил о сокращении. Тогда от нас ушел Opel, было прекращено производство всех иностранных моделей, остались только Chevy, Niva, Cadillac и несколько американских моделей Chevrolet. Потом, в 2019 году, GM продал российской стороне свою долю в совместном предприятии GM АвтоВАЗ, после чего Chevy, Niva превратилась обратно в «Ладу». Я много раз тоже про эту историю рассказывал. Ну и в конце 2020 года американский концерн избавился от своего последнего актива в РФ. И как сейчас из сегодняшней перспективы видно, совершенно в этом был провидцем. Они продали законсервированный завод GM под Санкт-Петербургом компании Hyundai. Ну и самая современная история. Еще 11 марта 2022 года США ввели для своих автопроизводителей фактически юридический запрет на поставки автомобилей в Россию. В концерне General Motors месяц ждали разъяснения от американского регулятора, а после их получения приняли решение об уходе с нашего рынка. Официальное сообщение, причем, на мой взгляд, какое-то абсурдное. Там что-то в связи с кризисом на Украине, мы приостанавливаем операционную деятельность в России, импорт и коммерческую деятельность с учетом продолжающегося ухудшения. Компания принимает решение продлить остановку деятельности в России. Ну, там, ну, такое ощущение, что писали в каком-то измененном состоянии или в стрессе. На деле же GM ушел из России настолько молниеносно, и вот тут как раз раскрывается некрасивость этого шага, что даже партнеры и официальные дилеры остались в недоумении и замешательстве. Это выглядит смешно, но похоже, что GM из России просто сбежал, оценив баланс возможных там финансовых потерь в случае такого конвенционального ухода и таковых, если просто бросить все и умыть руки. Там ситуация становится еще более пикантной, учитывая то, что на компаундах, то есть на складах временного ответа хранения, вот этих вот транспортных накопительных, осталось определенное количество Chevrolet Tahoe и Кадиллаков, которые, ну, теперь, по сути, остались бесхозными. Естественно, там никто их никому не подарит, они будут в итоге национализированы, экспроприированы, не знаю, как обращены в доход государства, не знаю, может быть, их подарят полицейским или передадут Министерство обороны, но тем не менее, вот сейчас там стоят несколько шикарных новеньких кадиллаков в пленке, у которых, похоже, не осталось хозяина. Формально, конечно же, GM Auto все еще работает, на них наложен мораторий на возбуждение дела о банкротстве, но по моей информации, мы когда-то работали с Opel, у меня остались там контакты, почти все сотрудники московского офиса уже уволены, и работать там просто некому. У российских дилеров все еще остался запас Chevrolet и Cadillac, около 200 машин на всю страну. Однако вопрос их дальнейшего гарантийного обслуживания и ремонта открыт. Согласовывать гарантийные ремонты сейчас просто не с кем. GM в одностороннем порядке прекратил поставки запчастей, причем даже по уже согласованным и оплаченным контрактам. Центральный склад закрыт, техническая поддержка отключена. У российских официальных сервисов даже пропала возможность перепрошивки электронных блоков. Понятно, что нынешних владельцев каких-нибудь Ланосов и Лачетти это мало волнует, но вот у более современных автомобилей могут возникнуть проблемы. Хотя, на мой взгляд, тут не стоит преувеличивать сложность ситуации. В любом случае, запчасти, аналоги или заменители, не оригинал, можно будет привезти. И вот сейчас там у дилеров остались свеженькие вот эти вот маленькие кроссоверы Trailblazer, которые очень порадовали журналистов, вышли только осенью прошлого года. И они продаются практически по тем же ценам, что и были на момент запуска. По прайс-листу от 2,3 миллиона, с учетом трейдина, там готовы отдать за 1,8. И это очень сладкое предложение по нынешним меркам. Столько же, например, стоит Haval Giulion. И я считаю, что проблем с обслуживанием проблем с обслуживанием не должно возникнуть. На этом заканчиваем. Друзья, слушайте нас по средам. В эфире была программа Petrolhead. Меня зовут Андрей Чертков. Пока.